Знакомила Мария Салычева. Здравствуйте, сегодня 21 июня, четверг, в эфире, вторник, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатурина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. Российский премьер-министр Владимир Путин посетит сегодня авиакосмический салон «Ле Бурже» и встретится с президентом Франции Николя Саркози. В результате аварийной посадки пассажирского самолета Ту-134 под Петрозаводском погибли 44 человека, 8 получили ранения. Сегодня в США, в штате Массачусетс, пройдет прощание с правозащитницей, вдовой академика Андрея Сахарова Еленой Георгиевной Боннер. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, нужен ли в России памятник Андрею Сахарову и Елене Боннер? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Я напоминаю, что свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +23, ясная и солнечная погода. В Санкт-Петербурге холоднее, +18, облачно и возможен дождь с грозой. Вы слушаете «Время свободы», и вернемся к самой главной новости сегодняшнего дня. Это новость трагическая. Сегодня ночью под Петрозаводском произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 44 человека. Трагедия случилась в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ту-134, который принадлежал авиакомпании «Русаэро». С подробностями из Петрозаводска корреспондент «Радио Свобода» Александр Фукс. Он сейчас в прямом эфире. Александр, здравствуйте. Вам слово. Ждем от вас последних подробностей.
Здравствуйте. Действительно, произошла трагедия. Около полуночи, где-то 23:55, в нескольких километрах от аэропорта Бердянск, который под Петрозаводском, разбился Ту-134. Пока еще многое не ясно. Известно только, что 44 человека погибло и 8 находятся в реанимации. Из них один 10-летний ребенок, и говорят, что удалось выжить одному члену экипажа, стюардессе. Причины трагедии сейчас выясняются. Ночью вчера был очень сильный туман над Петрозаводском, но предполагают, что еще в аэропорту не работали посадочные огни. Вот. Но это пока не точная информация, хотя для этого маленького и не очень хорошего аэропорта ситуация вполне может быть обычной. Вот, туда действительно очень мало самолетов приземляется. Сейчас практически вот это был единственный рейс, который действовал. Информация была сначала противоречивая, говорили о 40 погибших, вот, но ближе к утру остановились на этой цифре. Еще говорят, что перед самым отлетом из Домодедова неожиданно заменили рейс. Вот, новый перевозчик утверждает, что прошло не по техническим причинам, но летел не тот самолет, который ожидали. Еще можно сказать, что обычно этим рейсом летают люди достаточно обеспеченные. Часто это какие-то чиновники, которые летают в Москву и обратно на совещание. Но, судя по спискам погибших, каких-то очень известных фамилий мы не встретили, кроме, к сожалению, нашего известного, можно сказать, знаменитого футбольного судьи Владимира Питая. Это единственный петрозаводский судья, который судил футбольные игры высшей лиги. Вот, во всяком случае, он есть в списках пассажиров. Вот примерно так на сейчас выглядит эта ситуация.
Александр, известно, что 8 человек получили ранения. Как врачи оценивают их состояние?
Состояние тяжелое. В основном это ожоги и переломы. Вот, 6 находится в очень тяжелом состоянии. Вот, состояние 10-летнего мальчика оценивают как зрения, во всяком случае, жизни, его, говорят, ничего не угрожает. Вот, но перелом голени сильный.
А что известно о бортовых самописцах? Их уже нашли?
Их нашли. Ничего не известно, что они не расшифрованы, но они были найдены где-то около 4 утра. Вот. Пока не ясно, почему самолет приземлялся не на взлетную полосу, а как бы не долетая до нее на дорогу. Вот очевидцы говорили, что они видели шлейф огня в воздухе. Может быть, самолет загорелся еще в воздухе. Может быть, из-за того, что был туман и плохо сработал ли служба аэропорта, он просто промахнулся. Пока это понять трудно.
Спасибо, Александр. Мы будем следить за развитием событий. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода из Петрозаводска. Я напомню, что сегодня ночью там произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 44 человека. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Обращаемся к главной теме сегодняшней программы. Сегодня в США, в штате Массачусетс, пройдет прощание с Еленой Георгиевной Боннер, правозащитницей, общественным деятелем, вдовой академика Андрея Сахарова. Она скончалась 18 июня в Бостоне. Елене Боннер было 88 лет. По завещанию Елены Георгиевны урна с ее прахом будет захоронена на Востряковском кладбище в Москве рядом с могилами мужа, матери и отца. Нужен ли в России памятник Андрею Сахарову и Елене Боннер? Вот как на этот вопрос ответили жители Ульяновска. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Нужно, однозначно нужно. Потому что это Сахаров и потому что Елена Боннер. Я бы даже в Ульяновске открыл, там, где вот улица Сахарова есть. За что? За честность. За то, что он не побоялся выступить со своим мнением, со своим словом.
Нужен, нужен. Ну, за то, что хотя бы его что посадили в Горьком на изоляцию. Человек столько времени провел там, а мог бы он многое сделать. Первое, что он делал, продвигал свободу слова.
Думаю, что нужен как символ хотя бы какой-то независимости в России.
Мне кажется, Сахарову можно поставить. В общем-то, не глупый мужик. И он много сделал для России. Вообще-то его труды сейчас почитаемые. И реальный мужчина. Жену я его не знаю, не могу ничего сказать. А про него только добрые, хорошие. Мне, например, он очень симпатичен.
Еще не прошло столько времени, чтобы оценить их вклад по достоинству. О них можно будет говорить тогда, когда у нас правовая защита населения достигнет очень хорошего уровня. И их как отцов, матерей, основателей можно будет этим поощрить. Пока я думаю, что успехи на правозащитном поприще в целом по стране весьма и весьма скромны.
Да, мне кажется, это знаковая, на самом деле, фигура и значимая. По крайней мере, не знаю, как Боннер, хотя их, наверное, вместе нужно воспринимать, но Сахаров однозначно, и как раз на фоне всех нынешних событий это могло бы как-то, может быть, напомнить о том, что все-таки права человека на самом деле должны кем-то защищаться, или должны быть люди именно с такой позицией.
Обязательно нужно, как же такие люди, таких в России вообще очень мало. Можно бы даже деньги было перечислить, я бы, например, дала. Я в Израиле или бываю, там, если сады Сахарова. Он для России больше сделал, чем для Израиля, я так считаю. Но он правду начал первый, открытую правду говорить, не боясь вот нападок на себя. Он же не боялся ни плевков, ни смеха, ничего. Вот это его нежелание быть как все, это мало таких. Был бы сейчас жив, в ноги бы ему кланяться.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, нужен ли в России памятник Андрею Сахарову и Елене Боннер. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
8:15 в Москве. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В результате аварийной посадки пассажирского самолета Ту-134 под Петрозаводском погибли 44 человека, 8 ранены. Всего на борту находились 43 пассажира и 9 членов экипажа. В Москве завершено расследование по делу генерала-лейтенанта МВД Александра Букова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. В Иркутской области 4 человека погибли при пожаре в жилом доме. Среди жертв двое детей. С 21 июня между Россией и Перу начинает действовать безвизовый режим. Президент США Барак Обама огласит план вывода американских войск из Афганистана в среду. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Десять часов семь минут. Слушайте программу «Грани времени» в памяти Елены Боннер. Вспоминают соратники и друзья Сергей Ковалев, Сергей Мукашевский и Владимир Тольц. Ведет программу Владимир Карамурза. В эфире «Время свободы». Руководство футбольного клуба «Зенит» направляет обращение в прокуратуру в связи с превышением полномочий сотрудниками правоохранительных органов во время и после матча чемпионата премьер-лиги в Нижнем Новгороде. Речь, в частности, идет о травме от применения полицейским электрошокера, который получил после игры с командой «Волга» нападающий петербургской команды Дан Клазович. Футболист направлялся к сектору фанатов «Зенита», чтобы подарить им свою футболку. Нижегородское городское управление внутренних дел и администрация «Волги» отрицает обвинение в безобразной организации матча. Этот инцидент в интервью «Радио Свобода» комментирует главный редактор петербургской спортивной радиостанции «Зенит» Федор Погорелов. Обеседовал с ним мой коллега Андрей Шары.
«Зенит» уже готовит заявление в прокуратуру, насколько я понимаю, о служебном несоответствии и о в целом об отвратительной организации футбольного матча в Нижнем Новгороде. Например, то обстоятельство, что даже Алексей Борисович Миллер высказался по этому поводу, я трактую как маркер чрезвычайной серьезности «зенитовских» намерений. Когда высказался директор по безопасности футбольного клуба, президент клуба и председатель правления УАУ «Газпром», это значит, что примерно быть беде. Я сужу в первую очередь по интервью директора службы безопасности «Зенита» Юрия Федотова. Он предельно четко сформулировал зенитовские претензии. Они касаются в первую очередь организации прохода на стадион. Все знают, да, что есть вместимость стадиона, и гостевые болельщики могут получить только определенный процент, там, по-моему, 5% мест или 10%, в зависимости от щедрости местного руководства. Нижний Новгород не пошел на встречу футбольному клубу «Зенит». Квоту этих билетов не увеличивал. Нижегородцы барыжили билетами при входе. И было большое количество зенитовских болельщиков, которые попали на условный сектор рядом с фан-сектором, куда посадили зенитовских болельщиков. Такого рода случаев чаще всего нормальные сотрудники служб, местной службы безопасности организовывают общий сектор. Да, пытаться закрыть глаза на то, что зенитовские болельщики есть и там, и мешать им соединиться, можно, но глупо. Нижегородский ОМОН это сделал. В начале матча к зенитовскому фан-сектору подкатили машину пожарную. На российских стадионах это означает чаще всего не то, что что-то горит, а то, что будут поливать болельщиков. Как это происходило в Перми, например, в ноябре, в +2. Федотов обратил внимание делегата матча на то, что происходит в некотором роде беспредел. Машину отозвали. В самом начале матча к фанатскому сектору было сведено 3 роты ОМОНа, а есть непосредственно рекомендация РФПЛ и РФС не использовать ОМОН на матчах чемпионата России без крайней на то необходимости. Крайней необходимости в тот момент не было. Люди просто смотрели футбол. После матча, ну, уже общеизвестен инцидент с Данко Лазовичем и электрошокером. Отдельный вопрос, зачем электрошокеры на футболе? Потому что получил же не только Данко Лазович, получили многие болельщики, так один из членов правления фан-клуба футбольного клуба «Зенит» Александр Алиханов по прозвищу Шумахер, человек, там, возглавлявший Невский фронт еще в 90-е, был жестко избит, проволочен по земле и тоже изрядно получил. После того, как были выдернуты из сектора те люди, которые, по мнению сил правопорядка, зажигали пиротехнику и отведены в милицию, зенитские болельщики не ушли из сектора, несмотря на то, что их всячески уговаривали это сделать и ждали своих товарищей, когда их отпустят из милиции. Их отпустили. После этого никого задерживать не стали, но на перроне вокзала в Нижнем Новгороде устроили беспрецедентный шмон, когда у пассажиров фанатского поезда, на этот матч был организован фанатский поезд из Петербурга из 12 вагонов, обыскивали сумки, отбирали продукты питания, и это была такая своеобразная месть. Ах, вы не ушли из сектора, когда мы вас просили, вы заставили нас отпустить людей из отделения милиции, ну так получите, поедете на голодном пайке домой.
И речь идет об отдельном инциденте, может быть, связанном с тем, что клуб «Волга» новичок премьер-лиги, либо речь идет о какой-то серьезной системной проблеме обеспечения безопасности болельщиков вообще в ходе российского футбольного чемпионата?
Не, ну, конечно, речь идет о системной неспособности организовывать футбольные мероприятия в России. Такие же проблемы случались и на хоккейных матчах, и на баскетбольных матчах. Это классическое провинциальное неумение работать. То же самое, я знаю, происходило в Краснодаре, когда милиция общественной безопасности согласовала так называемый проход болельщиков по городу. Болельщики неоднократно это делают во всех городах, где они бывают, где получается. В итоге 300 человек были на этом проходе задержаны. Люди сидели в отделении милиции в автозаках, потому что обезьянников в краснодарском отделении милиции на 300 человек не хватает. И в итоге после вмешательства службы безопасности «Зенита» и представителей петербургской милиции, которую «Зенит» тоже с собой возит на сложные, так называемые сложные выезды, эти 300 человек были отпущены со штрафом за переход улицы в неположенном месте. То, что произошло в Нижнем Новгороде, в первую очередь свидетельствуют о том, что клуб «Новичок» премьер-лиги, опыта нет, но самая же большая проблема заключается там не в том, что человек что-то не знает, да, или что-то не умеет, в том, что он не хочет учиться. Представители Зенитской службы безопасности, тот же Федотов, предлагали разнообразные схемы безопасной организации матча, так чтобы не было инцидента. В Петербурге я лично знаю людей, которые, извините, за это отвечают. Мы все находимся на одной планете, на которой считают, что футбол – это как ни крути праздник. И вот это, как я понимаю, базовая точка расхождения с представителями нижегородских сил правопорядка, для которых футбол не праздник, а театр боевых действий.
Вы говорите сейчас о провинциальных российских городах. Означает ли это, что в Москве и в Петербурге силы правопорядка научились худо-бедно работать с болельщиками?
Да, означает. В свое время были большие сложности с московской милицией общественной безопасности. Это всегда, как вы понимаете, упирается в человеческий фактор. Те же проблемы были в Петербурге. Но многолетний кропотливый опыт работы привел к тому, что в Петербурге и в Москве, обратите внимание, эксцессов нет. Да, есть совершенно там, понятно, запредельные вещи, вроде стрельбы из ракетниц по живым людям, да, но это уже уголовное дело. В общем и целом, в Петербурге давно отказались от практики использования больших сил правопорядка на матчах. Работают стюарды из числа фанатов и стюарды из числа частных охранных предприятий. Там, я помню, 2006 год, регламент матчей европейских турниров, в день игры проводится так называемое совещание по безопасности. И делегат, поляк, по-моему, это был, спросил на этом заседании, сколько сил правопорядка будет на матче. Представитель Зенита сказал, там, 200 человек. Я после этого совещания подошел к коллеге и спросил, как так, 200? Я знаю, что меньше 3000 ОМОНовцев не бывает. И говорит, так не могу я сказать. В прошлом году сказал, что 3000. У делегата из УЕФА спросил, у вас что, война? Зачем вам 3000 ОМОНовцев на стадионе и солдат внутренних войск? Вот эта фаза в Петербурге и в Москве, в общем, уже в прошлом. Опыт европейских клубов активно исследуется. В «Зените» точно, я знаю, за «Зенит». И ситуация, когда на Стэнфорд-Бридж на матчах Челси присутствует 20 полицейских, это тот образец, к которому мы стремимся здесь, на Петровске.
С главным редактором петербургской спортивной радиостанции «Зенит» Федором Погореловым беседовал мой коллега Андрей Шары. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Ливийское противостояние в Вашингтоне. Крупнейшее дело о коррупции в Нью-Йорке. Чем обернется важная реформа интернета? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ливийское противостояние в Вашингтоне может отразиться на исходе противостояния в Ливии и продлить дни режима Каддафи. С таким предупреждением к оппонентам президента Обамы обратился в понедельник пресс-секретарь Белого дома. Законодатели, возмущенные тем, что президент отдал приказ о начале военной операции в Ливии без консультации с Конгрессом, при этом конфликту, вопреки прогнозам Белого дома, не видно конца, намерены, по словам некоторых аналитиков, поставить исполнительную власть, так сказать, на место, то есть заставить уважать законы ведения войны. В данном случае речь идет о резолюции о военных полномочиях, где устанавливаются ограничения права президента на единоличное решение о начале военных операций. Такие операции не могут продолжаться более 90 дней. В ливийском случае этот срок истек в субботу. Тремя днями раньше президент Обама обнародовал многостраничную объяснительную, где он настаивал на том, что масштабы операции, вспомогательная роль, выполняемая Соединенными Штатами, отсутствие американских военнослужащих в Ливии не позволяют отнести ее к разряду военных предприятий, требующих санкций Конгресса. Но в выходные «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в окружении президента сообщила о том, что ведущие юристы Белого дома и Госдепартамента пришли к выводу о том, что ливийский эпизод относится к военным операциям. Президент же в своем объяснении избрал трактовку меньшинства. Спикер Палаты представителей Джон Бейнер уверен, что США вовлечены в Ливии в военную кампанию. «Наши беспилотники ведут атаки в Ливии. Мы расходуем 10 миллионов долларов в день. Мы участвуем в попытках разбомбить штаб-квартиру Каддафи. Я не понимаю, как можно делать невинное лицо и утверждать, что мы не участвуем в военных действиях», — говорит Бейнер. И законодатели намерены предпринять шаг, сильно беспокоящий Белый дом. Они в ближайшие дни обсудят идею прекращения финансирования военной операции в Ливии. Пресс-секретарь Белого дома предупреждает, что подобная акция в Конгрессе даст неверный сигнал Каддафи. Бывший советник президента Буша Кэти Макфарлин считает, что США оказались в трудной ситуации.
Конгресс действительно может прекратить финансирование. Это не лучший способ действий, но это будет предупреждением Белому дому, втянувшему США в непродуманную, плохо подготовленную и недостаточно активно ведущуюся военную кампанию, кампанию, которая оказалась в тупике. Как разрешится проблема, сказать трудно, но я подозреваю, что многие диктаторы получили хороший урок. Им лучше любой ценой держаться за власть, бросать вызов США, и это не обещает укрепить американские позиции в мире. Белый дом, по словам наблюдателей, продолжает питать надежды на то, что запас выживаемости режима Каддафи иссякнет раньше, чем дебаты в Конгрессе. Нью-Йоркская прокуратура ведет расследование крупнейшего в истории города дела о коррупции, в котором замешаны и выходцы из России. В понедельник обвинения были предъявлены руководителям компании Technodyne, которые, по утверждению следствия, обсчитали город на десятки миллионов долларов. Слово Владимиру Морозову.
Нью-Йорк обсчитали в ходе создания компьютеризированной системы оплаты труда городских служащих. Проект под названием City Time начат в 1998 году. Тогда считалось, что он будет стоить 63 миллиона долларов. Но работа затянулась, и цена превысила 700 миллионов. Ирония состоит в том, что компания Technodyne делала для города систему учета времени, которое наши служащие проводят за работой. Но сама компания приписала себе огромные суммы за работу, которую не делала. Это говорит городской ревизор Джон Лиу. Наблюдатели отмечают, что на этом витке скандала он еще может обвинять. Но обвиняют уже и его самого. Не за то, что он кого-то обсчитал, а за то, что вовремя не заметил, как это делают другие. Обвинение в халатности слышится и в адрес мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. В прошлом месяце он заявил, что при выполнении крупных технологических проектов их стоимость неизбежно возрастает, и, мол, никто не ожидал, что цена проекта 63 миллиона окажется достаточной для его завершения. Но оправдан ли ее рост более чем в 10 раз? На этот вопрос мэр еще не ответил. Вокруг проекта City Time годами создавалась международная сеть фиктивных компаний, единственная цель которых была содрать с города дополнительные деньги. Вот что заявил прокурор Прит Бхараха. Случилось то, чего многие опасались. Проект City Time оказался насквозь коррумпированным. Масштабы воровства никогда еще прежде не виданные в Нью-Йорке. Многие — это различные инстанции, которые призваны проверять финансовые сделки города с подрядчиками. Сейчас они каются, что, мол, напрасно передоверили контроль многочисленным подрядчикам и их консультантам. Владельцы компании Technodyne, муж и жена Падма и Редди Аллен, бежали к себе на родину в Индию. Хотя обвинения предъявлены пока не им, а 8 другим людям. Один из них, выходец из России Виктор Натансон, уже признал себя виновным. Информированные источники утверждают, что впереди новые аресты. Следствие продолжается.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете «Время свободы». Я напоминаю главную тему программы. Сегодня в США пройдет церемония прощания с Леной Боннер. И сегодня мы спрашиваем, нужен ли в России памятник Андрею Сахарову или Елене Боннер. Продолжим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Тела погибших в авиакатастрофе под Петрозаводском доставляют в морги для опознания. На месте трагедии работают следователи. Погибли 44 человека. 8 были тяжело ранены. В Москве завершено расследование по делу генерал-лейтенанта МВД Александра Бокова, который обвиняется в крупном мошенничестве. По версии следствия, он вымогал 46 миллионов долларов за помощь в приобретении контрольного пакета одной из компаний. В Иркутской области 4 человека погибли при пожаре в жилом доме. Среди жертв 2 детей. По информации МЧС России, в ночь на вторник в поселке под Каменное Шелеховского района полностью сгорел дом. В Приморье более половины частных автозаправок приостановили продажу бензина. По данным властей, это связано с ограниченным предложением на товарно-сырьевых биржах. Минский городской суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу Ирины Халиб, журналистки и супруги экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова. Парламент Греции сегодня голосует по вопросу о доверии правительству. В стране продолжаются массовые выступления против режима жесткой экономии. В Сирии, по данным правозащитников, в понедельник были арестованы десятки демонстрантов, студентов университета города Алеппо. Они выступили с критикой очередного обращения к народу президента Башара Асада. Супруга президента США Мишель Обама совершает визит доброй воли в страны Южной Африки. С сегодняшнего дня между Россией и Перу действует безвизовый режим.
С новостями вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Напоминаю главную тему сегодняшней программы. Сегодня в США, в Бостоне, пройдет траурная церемония прощания с известной правозащитницей, вдовой академика Андрея Сахарова Еленой Боннер. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, нужен ли в России памятник Андрею Сахарову и Елене Боннер. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков примерно через 3 минуты. Елена Боннер скончалась 18 июня в Бостоне. Ей было 88 лет. По завещанию Елены Георгиевны, урна с ее прахом будет захоронена на Востряковском кладбище в Москве рядом с могилами мужа, матери и отца. О Елене Георгиевне Боннер вспоминает известный правозащитник Владимир Буковский. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов.
По окончании СССР мы с ней довольно плотно общались, часто виделись. Особенно после начала Первой Чеченской войны, поскольку и она, и я очень резко негативно отнеслись к этой войне и оказались как бы чуть не единственными в правозащитном движении, кто открыто и достаточно громко протестовал против этой войны. И с тех пор мы с ней общались очень плотно. Последний раз я ее видел в ноябре прошлого года, когда был в Бостоне. Она, несмотря на тяжелейшие болезни, массу всяких проблем с сердцем и с глазами, все равно оставалась невероятно активной, невероятно живой. У нее очень ясный, острый ум оставался. Ей все-таки 88 лет, и все эти болезни. Но, тем не менее, она меня поразила тем, насколько она в курсе всех новостей, событий, слухов и так далее. Насколько она все, за всем этим следит, живо реагирует болезненно на все события внутри России. Мы с ней много общих протестов писали, и даже обращения в какой-то момент к президенту Бушу по поводу Чечни мы подписывали с ней.
Клад Елены Боннер, создание правозащитного движения, становление современной России, его, наверное, трудно недооценить.
Правозащитное движение к тому моменту уже возникло, когда она и Сахаров к нему присоединились. Но очень много сделали, конечно, мы понимаем, насколько все-таки фигура Сахарова была важна в то время. Особенно как представители этого движения, которого знали, которого как бы Западу было легче цитировать, скажем так. И она, конечно, была всегда при этом и всячески этому способствовала. После смерти Андрея Дмитриевича, конечно, ее забота была издание всех его работ и утверждение как бы его имени и прочее. Но при этом она свою собственную активность как бы никак не снижала.
Елена Боннер оставалась главной хранительницей наследия Андрея Сахарова. Наверное, очень важно, чтобы это дело продолжалось.
Да, конечно. И, по счастью, ей удалось невероятными усилиями создать и музей Сахарова в Москве, и обеспечить его, и сделать так, чтобы он функционировал. Это все очень непросто. И тоже ей стоило много сил и крови. Но это все-таки теперь стоит, и я надеюсь, никуда не денется. Конечно, ее забота была прежде всего сохранить правду о своем покойном муже, поскольку всегда после смерти заметных людей начинается фальсификация. Каждая сторона общественная пытается себе присвоить этот авторитет и так далее, поместить его к себе на знамя. В общем, это довольно хлопотная работа, занятие которым она, в общем, успешно занималась вполне. Ей удалось отстоять это. В общем, человек незаурядный она была. Не забывайте, что ведь она прошла войну, что она была ранена, контужена. Всю войну человек прошел. И при этом вот до конца, до 88 лет оставаться столь активным в общественных делах – это редкость большая.
О Елене Георгиевне Боннер вспоминал известный правозащитник Владимир Буковский. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов. Я напоминаю вопрос сегодняшней программы. Нужен ли в России памятник Андрею Сахарову и Елене Боннер? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Елизавета из Москвы на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Елизавета, слушаем вас.
Доброе утро. Вы знаете, я вчера слышала мнение Елены Боннер о том, что на сегодняшний день как бы памятник Сахарову, может быть, и не вписывался в ситуацию. Каким-то образом это было бы, конечно, кощунство. Но сегодня я уже с ней не согласна, потому что мне кажется, что общий памятник им, он должен быть с нами. Они должны пережить с нами нашу судьбу, какой бы она ни была, потому что они все время были со своей стороной. Спасибо.
Спасибо. Это была Елизавета из Москвы. Хочу зачитать сообщение от Татьяны. Когда Россия станет цивилизованной, развитой, свободной страной, только тогда можно будет поставить памятники Андрею Сахарову и Елене Боннер. А пока существует коррумпированный режим, этого делать не нужно. Николай из Мордовии дозвонился до нас. Здравствуйте, Николай, слушаем вас.
Что-то у меня.
Мы вас телефон. Слышим, Николай, говорите, вас слышно.
А да, конечно, Елене Боннер и Андрею Сахарову надо памятник поставить как своего рода, как матерям и отцам нашим идейным. Вот родной отец и родная мать, это что есть, что они нет примерно. Но эти идейные, духовные родители наших всех демократов России, надо им памятник в Москве, в центре, как демократкам и демократу России. Против борцов сталинистов и своего рода даже вредителей России, врагов народа.
Это был Николай из Мордовии. От Александра из Сызрани сообщение пришло на наш пейджер. Нужен, но только тогда, когда в России восторжествуют идеалы справедливости, совестливости и благородства. Александр из Санкт-Петербурга к нашей дискуссии сейчас присоединится. Здравствуйте, Александр, вы в прямом эфире. Александр, здравствуйте. Но, к сожалению, не слышит нас Александр. Вот Михаил из Ивановской области дозвонился. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро. Я, в общем-то, очень уважаю вот Сахарова. Но, понимаете, вот не будет ли памятник ему и Елене Боннер памятником термоядерной бомбы? Вот я вот так вот.
Ну, речь идет все-таки об их правозащитной деятельности, о том, как они защищали права людей в России, в частности, во всем мире. Ваше мнение понятно. Это был Михаил из Ивановской области. Владимир присоединяется к нашей дискуссии. Здравствуйте.
Я из Владимира, да?
Да.
А, добрый день. Значит, безусловно, памятник Андрею Дмитриевичу будет поставлен не только в Москве и не только в России, я думаю, будет поставлен в столицах многих государств мира. И этот момент, с моей точки зрения, наступит тогда, когда такой аспект политической позиции Сахарова, как глобализм, так сказать, его вот, универсальность его взглядов, получит выражение в политике руководителей современных государств. Потому что вот эта часть наследия Сахарова, она пока еще не получила отражения, так сказать, в политической практике. Вот я думаю, что наступит такой момент, когда человечество осознает, что только создав единую систему безопасности, так сказать, взгляд, так сказать, на человечество как некую единую целостность и создание соответствующих политических институтов, вот, оно позволит достичь этой безопасности, и тогда наследие Сахарова в этом плане будет абсолютно четко задействовано и, так сказать, о Сахаре вспомнит и поставит памятники.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Евгений из Москвы сейчас к нашей дискуссии присоединится. Евгений, здравствуйте.
Добрый день. Наверное, будет не совсем приятно услышать то, что я скажу, но просто я думаю, что будущие поколения немножко переосмыслят нашу жизнь, потому что сегодня не только руководство нашей страны, но руководители всех стран в мире являются очень слабыми политиками и недальновидными людьми. Потому что сегодня надо решать проблемы в масштабах земного шара, а не в масштабах, как говорится, какой-то отдельной страны. А про Сахарова я скажу только что, ну, бывает так, что вот человек изобрел самое страшное оружие в мире, а потом вдруг он понял, что он не туда попал. И он сразу стал правдолюбцем и так далее. Так что я думаю, что если и будет памятник Сахарову, то кто-то под этим памятником напишет, что это человек не борец за свободу, а борец за самое страшное оружие в мире.
Ну, я думаю, что нельзя так однозначно подходить, конечно, и схематично к фигуре Сахарова, к фигуре человека, который действительно был борцом за свободу человека и защитником прав человека. Последний звонок в этом часе. Анатолий из Татарстана. Анатолий, здравствуйте.
Да, я вот очень с глубоким уважением отношусь к Елене Боннер и Андрею Дмитриевичу Сахарову. Они большой вклад внесли в демократию. Но так как у нас страна тоталитарная, у нас что ни палач, то улица, то памятники. А если так будет продолжаться, демократия в России никогда не восторжествует, понимаете? Надо, наоборот, назло этим палачам, этих палачей вообще снести надо. Ленина там, Сталина, вообще не вспоминать этих говнюков, извините за выражение.
Анатолий, я все-таки, да, я поняла ваше мнение и призываю вас и всех наших радиослушателей все-таки осторожнее с выражением и не прибегать к нецензурной, к нелицеприятной лексике. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, нужен ли в России памятник Андрею Сахарову и Елене Боннер. Ну, а нашу программу продолжат новости экономики. Их представит Сергей Сининский.
Численность зарегистрированных безработных в России за период с 1 по 15 июня сократилась на 2,3%, составив 1,487,500 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу мая составляло 5,411,000 человек, а уровень безработицы 7,2% численности экономически активного населения. Повышенная пошлина на экспорт бензина из России, введенная в начале мая в связи с дефицитом топлива в некоторых регионах страны, может сохраниться и в июле, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Слепнев, отметив, что соответствующие предложения уже подготовлены. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 7 по 14 июня повысились на 0,3%, а в целом с начала года на 9,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Министры финансов стран еврозоны одобрили предложение увеличить действующий в Европе антикризисный фонд с 440 до 780 миллиардов евро, заявил руководитель фонда Клаус Реглинг. По его словам, эта мера позволит расширить реальный объем кредитов, которые могут предоставляться нуждающимся странам, с нынешних 250 миллиардов евро до 440 миллиардов. Созданный в прошлом году на трехлетний период антикризисный фонд Европейского Союза, базирующийся в Люксембурге, формируется за счет гарантий, предоставляемых правительствами стран-участниц пропорционально объемам национальных экономик. Под эти гарантии, в случае необходимости, фонд выпускает собственные облигации, продает их на долговом рынке, а вырученные средства и предоставляет нуждающимся странам, например, Ирландии и Португалии, в виде кредитов на заранее согласованных с ними условиях. Однако лишь 6 из 17 стран еврозоны сами имеют наивысший кредитный рейтинг, который позволяет осуществлять заимствование на долговом рынке под минимальный процент. Поэтому из общих текущих гарантий антикризисного фонда Евросоюза на 440 миллиардов евро под такой процент он может продать на рынке своих облигаций лишь примерно на 250 миллиардов евро.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Без четверти 9 в Москве пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В результате аварийной посадки пассажирского самолета Ту-134 под Петрозаводском погибли 44 человека, 8 ранены. В Москве завершено расследование по делу генерал-лейтенанта МВД Александра Бокова, который обвиняется в мошенничестве и в особо крупных размерах. В Иркутской области 4 человека погибли при пожаре в жилом доме. Среди жертв 2 детей. С 21 июня между Россией и Перу начинает действовать безвизовый режим. Минский городской суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу Ирины Халип, журналистки и супруги экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова. Она просит отменить вынесенный ей ранее обвинительный приговор. Парламент Греции сегодня голосует по вопросу о доверии правительству. В стране продолжаются массовые выступления против режима жесткой экономии, включающего сокращение расходов на социальную сферу и приватизацию госпредприятий. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе настало время обзора прессы, и сейчас рядом со мной в студии в прямом эфире находится моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лена.
Ждем от вас рассказа о том, какие темы сегодня стали главными в российских газетах.
Ну, вот «Ведомости» и «Коммерсант» пишут сегодня на первых полосах о том, что Юрий Чайка сохранит пост генпрокурора. Вчера Дмитрий Медведев внес его кандидатуру в Совет Федерации, решение может быть принято уже 22 июня. Переназначению господина Чайки не помешал масштабный скандал с подмосковными прокурорами. Эксперты, как пишут «Коммерсант», называют выбор господина Медведева ожидаемым. Ну, «Ведомости» тоже напоминают о том, что на протяжении последних месяцев коррупционный скандал сотрясал генпрокуратуру, и вот несмотря на это на все, прокурор Юрий Чайка сохраняет свой пост. Но «Ведомости» пишут, что, возможно, это ненадолго. Перед сменой власти в Кремле борьба может возобновиться. Во всяком случае, так предупреждают эксперты. Виктор Янукович, президент Украины, взял курс на сближение с НАТО, несмотря на объявленный им внеблоковый статус страны. Об этом свидетельствует оказавшийся в распоряжении «Коммерсанта» закрытый документ с графиком украинско-натовских мероприятий на 2011 год. Из него следует, что Киев и НАТО обсуждают столь чувствительные для Москвы вопросы, как будущее Черноморского флота России, про реформу украинской разведки и даже концепцию внешней политики. Ну а центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» озаглавлена сегодня «Отходная часть бюджета». И вот почему. Ростехнологии и партия «Единая Россия» договорились о создании национального мусорного оператора. Через 2-3 года компания намерена занять доминирующее положение на рынке отходов России, которое оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. Ожидается, что компания, где Ростехнологиям будет принадлежать не менее 25%, будет зарегистрирована до конца июля. При этом предприятия Ростехнологии будут обеспечивать весь цикл переработки мусора. От производства контейнеров и мусоровозов нового поколения до поставки установок по сортировке, термической утилизации и захоронению отходов, в том числе на территориях атомных электростанций. Московские новости сообщают о том, что инициатива главы Сбербанка Германа Грефа, предложившего вынести планируемый международный финансовый центр за столичную границу, может объясняться практическим интересом. Как рассказали изданию несколько источников, речь идет об использовании проекта Рублёва-Архангельская, права на который Сбербанк должен был получить в первом квартале этого года. Кроме того, из московских новостей узнаем, что ЛДПР предлагает отменить федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. Соответствующий законопроект вчера был внесен представителями партии в Госдуму. Для либерал-демократов это еще одна попытка застолбить за собой националистическую часть электората накануне выборов. Но, как пишет издание, шансов у этого законопроекта нет. Единая Россия не поддержит либерал-демократов. Ну и еще читаем в московских новостях, что съезд правого дела, на котором Михаил Прохоров возглавит партию и представит бизнесменов, согласных идти с ним в политику, в последний момент переехал. Вместо свежеоткрывшегося московского планетария партийцы соберутся 25 июня в Центре международной торговли. И, тем не менее, озаглавлена эта публикация «Инопланетный гость». ГЛОНАСС отыщет 462 миллиарда, сообщает газета «Известия». Федеральное космическое агентство, а именно Роскосмос, запросило такую сумму на реализацию федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система». Рассчитана программа на 9 лет, начиная с 2012 года. Бюджет предыдущей аналогичной программы, срок реализации которой истекает в конце этого года, составляет 140 миллиардов рублей. «Деловая пассивность» – это центральная публикация на первой полосе газеты «Новые известия», и говорится в ней о том, что в последнее время в стране стал ухудшаться предпринимательский климат, и анализируется, почему это происходит.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега, обозреватель прессы «Радио Свобода» Валерия Шабаева. И вот сейчас последняя информация об авиакатастрофе под Петрозаводском. По предварительным данным, самолет Ту-134, заходя на посадку в аэропорту под Петрозаводском, оборвал линию электропередачи, сообщил Интерфаксу генеральный директор аэропорта Алексей Кузьмицкий. Из-за ошибки пилотирования самолет зацепил линию электропередачи, оборвал ее, обесточив таким образом посадочную полосу, отметил Кузьмицкий. По его словам, буквально через 3 секунды были запущены резервные источники питания, и посадочные огни снова загорелись, однако экипажу это уже не помогло. В результате жесткой посадки авиалайнера Ту-134 в ночь на вторник под Петрозаводском погибли 44 человека, 8 получили травмы различной степени тяжести. Будем следить за этим событием. Еще вернемся, ну а пока продолжается программа «Время свободы». В ночь с понедельника на вторник в Великобритании в знаменитом древнем камере на сооружении Стоунхедж собрались последователи религиозного культа друидов, ну, а также просто любопытствующие, чтобы отпраздновать летнее солнцестояние, самый длинный день в году. О феномене не язычества, о том, что нам известно о культе друидов, моему коллеге Валентину Барышникову рассказал историк, эксперт по британской культуре Кирилл Кобрин.
Ну, знаете, кельты – это очень модная тема в последние 10, 15, 20 лет. Если вы зайдете в крупный англоязычный или франко- или даже италоязычный и немецкоязычный книжный магазин, вы увидите обязательно какую-нибудь такую толстую книгу, так богато иллюстрированную, где будет написана история и повседневная жизнь кельтов, религия кельтов, загадки кельтов и так далее. Это все, говоря ненаучным образом, полная чепуха. Дело в том, что мы очень мало знаем, что такое кельты, кто такие кельты и вообще были ли кельты. Кельты – это не самоназвание этого народа, мы не знаем, точно не знаем, какие народы входили в это понятие. У кельтов не было письменности, поэтому нет письменных источников, а это хлеб историков. Все, что мы знаем о разных племенах, которые считаются кельтов, это либо богатые археологические данные, которые непонятно как соотнести с народами, которые жили на этой территории, и свидетельства соседних народов, ну, греков, римлян там и так далее. Поэтому о друидах мы кое-что, наверное, знаем, но это знание настолько минимальное, что говорить о каких-то традициях, культах, это любой серьезный кельтолог скажет, это просто самое настоящее спекуляция. Интересно в этом сюжете со Стоунхеджем и с неоязыческими, неодруидическими культами, а не то, как это было на самом деле, мы этого никогда не узнаем, это надо понимать, а то, как появилось вот это движение в 17 веке, почему оно появилось и чем оно является сейчас. То есть это не история раннего средневековья или там древнего мира, или там доистории, это сюжет из истории нового и новейшего времени.
То есть это бегство уже людей новейшего времени обратно к природе?
Ой, нет. Неодруидические или друидические там кружки культа и так далее, они стали, в частности, в Британии появляться в 17 веке. Связаны они с появлением за век до этого движения антикварии. Антикварии – это, говоря сегодняшним языком, историки-любители, которые вдруг открыли ту страну, вернее, даже не ту страну, скорее, а тот приход, то графство, где они жили, и вот они занимались сбором ненаучным, с современной точки зрения, разных свидетельств об истории, пытались их каким-то образом образом толковать. И, конечно, когда они столкнулись с таким явлением, как Стоунхедж и некоторые другие памятники, версий было огромное количество. От версии того, что это первые обитатели острова Британия поставили, и это были и ритуальные, и культовые, и что угодно, вплоть до точки зрения, которая, надо сказать, была распространена в 17 веке, что Стоунхедж построили римляне, и некоторые архитекторы 17 века даже говорили, что посмотрите, какие прекрасные пропорции и так далее, но никто, кроме римлян, не мог построить этого дела. Но дело-то не в этом. Дело в том, что вот это накопление материальных свидетельств и попытка их любительским образом объяснить совпадает с увеличением количества людей, которые входили в всевозможные гностические кружки с ростом мистицизма. И вот как раз на пересечении вот этого мистического как бы движения и вот этих новых знаний о том, что видели из века в век жители острова Британии, или, по крайней мере, новых интерпретаций, рождается это неоязычество и неодруидизм. Это не одно и то же, конечно, но одно является случаем другого. И вот, в сущности, все эти псевдодруидические пляски, они носили изначально мистический характер и антихристианский. Потом уже с ростом национализма и особенно национализма кельтских окраин острова Британия, Уэльса и в меньшей степени Шотландии, в эту историю стали вплетаться еще коннотации совершенно другие, националистические. Третья волна этого дела, это, конечно, когда было движение хиппи в 60-е годы с их культом, как бы, возвращения к природе. Но вы понимаете, что это к друидизму не имеет ровным счетом никакого отношения, но вот почему вот эти очень сильно постаревшие хиппи, их дети, внуки и так далее, ездят в Стоунхедж и устраивают там непонятные какие-то пляски, вот это очень интересный социокультурный вопрос.
Лидер этого религиозного культа друидов или одного из кружков последователей этого культа, 2 года назад в интервью BBC он сказал, зачем они идут в Стоунхендж и ждут там всю ночь восхода. Он сказал, мы хотим быть частью круга природы, почувствовать это изменение. Тут апелляция к самым простым чувствам. Встретить восход, услышать пение птиц. К каким-то совсем простым базовым вещам.
Ничего подобного. Нет ничего более культурно изощренного и цивилизационно изощренного, чем желание прикоснуться к чему-нибудь простому. Вы спросите обычного крестьянина, фермера. Вот хочет он прикоснуться к простому, посидеть ночь, встретить восход солнце и так далее, он просто не поймет, о чем идет речь. Это воспаленное отношение к природе и к так называемым силам природы горожанина, человека городской цивилизации, который оказался в довольно странной ситуации краха и кризиса традиционных религий и краха идеологии. Вот эта дыра, как бы идеологическая, или дыра большого нарратива, как сказали бы ученые, она забивается всякой ерундой. Ну, в частности, она забивается вот разговорами о том, что давайте быть ближе к природе, давайте почувствуем мистическую силу природы, давайте почувствуем мистическую силу там, наших предков и так далее. Но при этом у этого способа мышления ведь есть своя экономика. Определенная альтернативная экономика вокруг этого существует. Это и амулеты, и всевозможные одежды, и сайты, которые продают всевозможное вот такое обмундирование, питание и все что угодно. Так что к этому надо относиться прагматически.
О культе друидов рассказывал историк, эксперт по британской культуре, мой коллега Кирилл Кобрин. В 11:07 слушайте программу «Время гостей. Петербургская сигнализация. Какой капитализм построили в России и ждет ли мировую экономику очередной кризис?» В гостях научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин. Программу ведет Анна Качкаева. А программу «Время свободы» продолжит сводка новостей.
Ну, знаете, кельты...
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.